Слог третий, в котором Рыбников попадает в переплет. Все последние месяцы Василий Александрович Рыбников, ныне Стэн, жил лихорадочной и нервической жизнью, переделывая сотню дел за день и отводя на сон не более 2 часов, которых ему, впрочем, совершенно хватало. Просыпался он всегда свежим, как огурчик. Но поздравительная телеграмма, полученная им наутро после крушения на Тезоименицком мосту, освобождала бывшего штабс-капитана от рутинной работы, позволив целиком сосредоточиться на 2 главных заданиях, или, как он про себя их называл, проектах. Все, что необходимо было сделать на предварительной стадии, новоиспеченный корреспондент Рейтера исполнил в 2 первые дня. Для подготовки главного проекта, речь шла о передаче крупной партии некоего товара, достаточно было всего лишь отправить получателю с легкомысленной кличкой «Дрозд» письмо внутригородской почтой. Мол, ждите поставку в течение 1-2 недель. Все прочее согласно договоренности. По второму проекту, второстепенному, но все равно очень большого значения, хлопот тоже было немного. Кроме уже поминавшихся телеграмм в Самару и Красноярск, Василий Александрович заказал в стеклодувной мастерской 2 тонкие спиральки по представленному им чертежу, доверительно шепнув приемщику, что это детали спиртоочистительного аппарата для домашнего употребления. По инерции, или, так сказать, в педан суетливой питерской жизни, еще 2-3 дня Рыбников побегал по московским военным учреждениям, где корреспондентская карточка обеспечивала ему доступ к разным осведомленным лицам. Известно ведь, как у нас любят иностранную прессу. Самозваный репортер узнал много любопытных и даже полуконфиденциальных сведений, которые, будучи сопоставлены и проанализированы, превращались в сведения уже совершенно конфиденциальные. Однако затем Рыбников спохватился и всякое интервьюирование прекратил. По сравнению с важностью порученных ему проектов, все это была мелочь, из-за которой не стоило рисковать. Усилием воли Василий Александрович подавил зуд активной деятельности, выработанной долгой привычкой, и заставил себя побольше времени проводить дома. Терпеливость и умение пребывать в неподвижности — тяжкое испытание для человека, который привык ни минуты не сидеть на месте, но Рыбников и тут проявил себя молодцом. Из человека энергического он мигом превратился в сибарита, часами просиживающего в кресле у окна и разгуливающего по квартире в халате. Новый ритм его жизни отлично совпал с распорядком веселых обитательниц Сен-Санса, которые просыпались к полудню и часов до 7 вечера разгуливали по дому в попельотках и шлепанцах. Василий Александрович в 2 счета наладил с девушками чудесные отношения. В первый день барышни еще дичились нового жильца и оттого строили ему глазки, но очень скоро распространился слух, что это Беатрискин Дуся, и лирические поползновения сразу прекратились. На 2-й день Васенька уже стал всеобщим любимцем. Он угощал девиц конфектами, с интересом выслушивал их вранье, да к тому же еще и бренчал на пианино, распевая чувствительные романсы приятным, немножко слащавым тенором. Рыбникову и в самом деле было интересно общаться с пансионерками. Он обнаружил, что эта болтовня, если ее правильно направить, дает не меньше пользы, чем рискованная беготня по фальшивым интервью. Заведение графини Бавада было поставлено на хорошую ногу. Сюда наведывались мужчины с положением. Иногда в салоне они обсуждали между собой служебные дела, да и потом уже в отдельном кабинете, разнежившись, бывало, обронят что-нибудь совсем уж любопытное. Должно быть, полагали, что пустоголовые барышни все равно ничего не поймут. Девушки и вправду разумом были не Софьи Ковалевские, но обладали цепкой памятью и ужасно любили сплетничать. Таким образом, чаепития у пианино не только помогали Василию Александровичу убивать время, но и давали массу полезных сведений. К сожалению, в первый период добровольного штабс-капитанова отшельничества воображение барышень было всецело поглощено сенсацией, о которой гудела вся Первопрестольная. Полиция, наконец, захватила знаменитую шайку лихачей. В Москве об этом писали и говорили больше, чем о Цусиме. Известно было, что на поимку дерзких налетчиков был прислан специальный отряд самых лучших сыщиков из Петербурга. Москвичам это льстило. Про рыжую Манон по прозвищу Вафля знали, что к ней хаживал один из лихачей. Красавец-поляк, настоящий цыпа-ляля. Поэтому теперь Вафля носила черное и держалась загадочно. Остальные девочки ей завидовали. В эти дни Василий Александрович не раз ловил себя на том, что думает о соседке по купе. Возможно, от того, что Лидина была полной противоположностью, чувствительным, но грубым душой обитательницам Сен-Санса. Рыбникову вспоминалось, как Гликерия Романовна бросилась к стоп-крану, или как она, бледная, с закушенной губой, перетягивает обрывком юбки разорванную артерию на ноге у раненого. Удивляясь на самого себя, затворник гнал эти картины прочь. Они не имели к его жизни и нынешним интересам никакого отношения. Для Мациона отправлялся на прогулку по бульварам, до храма Спасителя и обратно. Москву Василий Александрович знал не очень хорошо, и поэтому ужасно удивился, случайно взглянув на табличку с названием улицы, что уходила от прославленного собора наискось и вверх. Улица называлась Остоженка. «Дом Бомзе на Остоженке», как наяву услышал Василий Александрович мягкий, по-петербургски чеканящий согласный голос. Прошелся вверх по асфальтовой, застроенной красивыми домами улице, но вскоре опомнился и повернул обратно. И все же с того раза у него вошло в привычку, дойдя до конца бульварной подковы, делать петельку с захватом Остоженки. Проходил Рыбников и мимо доходного дома Бомзе, шикарного, четырехэтажного. От праздности настроение у Василия Александровича было непривычно рассеянное, так что, поглядывая на узкие венские окна, он даже позволял себе немножко помечтать о том, чего никогда и ни за что произойти не могло. Ну и домечтался.